умер вечно живой. Так, день за днем, месяц за месяцем, наступил и 53-й год. «Прихожу с работы домой», — вспоминал отец Павел. «Дедушка мне и говорит: сынок, Сталин умер». «Деда, молчи, он вечно живой, и тебя, и меня посадят». «Завтра утром мне снова на работу, а по радио передают, предупреждают, что когда похороны Сталина будут, гудки как загудят все. Работу прекратить, стойте и замрите там, где вас гудок застал, на минуту-две». А со мной в ссылке был Иван из Ветлуги, фамилия его Лебедев. «Ой, какой хороший мужик, на все руки мастер. Но все, что в руки не возьмет, все этими руками сделает. Мы с Иваном на верблюдах тогда работали. У него верблюд, у меня верблюд. И вот на этих верблюдах-то мы с ним по степи едем. Вдруг гудки загудили. Верблюда остановить надо, а Иван его шибче лупит, ругает. И бежит верблюд по степи и не знает, что Сталин умер». Так проводили в последний путь Сталина лесофорный Павел Груздев из затопленной Малоги и мастер на все руки из старинного городка Ветлуга Иван Лебедев. А уж после похорон Сталина молчим. Никого не видали, ничего не слыхали. И вот снова ночь. Примерно час ночи. Стучатся в калитку. «Груздев здесь?» Что ж, ночные посетители — дело привычное. У отца Павла мешок с сухарями всегда наготове. Выходит: «Собирайся, дружок, поедешь с нами». Дедушка ревит, бабушка ревит. «Сынок!» — они за столько лет уже привыкли ко мне, — рассказывал отец Павел. «Ну, думаю, дождался. На Соловки повезут». «Все мне на Соловки хотелось». «Нет, не на Соловки. Сухари взял, четки взял, словом, все взял». «Господи, поехали». Гляжу, нет, не к вокзалу везут, а в комендатуру. Захожу. Здороваться нам не велено. Здороваются только с настоящими людьми, а мы — арестанты, фашистская морда. А что поделаешь? Ладно. Зашел, руки вот так, за спиной, как положено. За 11 годов-то побвык. Опыта набрался. Перед ними стоишь не то чтобы говорить, дышать, мигать глазами, и то боишься. «Товарищ Груздев?» Но, думаю, конец света. Все фашистская морда, а тут товарищ. «Садитесь свободно. Меня, знаешь, приглашают». «Хорошо, спасибо, но я постою, гражданин начальник». «Нет, присаживайтесь. У меня штаны грязные, испачкаю». «Садитесь». Все-таки сел я, как сказали. «Товарищ Груздев, за что отбываете срок наказания?» «Так ведь фашист, наверное», — отвечаю. «Нет, вы не увиливайте, серьезно говорите». «Сроду не знаю. Вот у вас документы лежат на меня, вам виднее». «Так по ошибке», — говорит он. «Слава тебе, Господи! Теперь на Соловки свезут. Наверное, когда по ошибке-то? Уж очень мне на Соловки хотелось, святым местам поклониться. Но дальше слушаю». «Товарищ Груздев, вот вам справка. Вы пострадали невинно. Культ личности. Завтра за справкой идите в милицию. На основании этой бумаги вам выдадут паспорт. А мы вас тайно предупреждаем. Если кто назовет вас фашистом или еще каким-либо подобным образом, вы нам, товарищ Груздев, доложите. Мы того гражданина за это привлечем. Вот вам наш адрес». «Ой-ой-ой-ой!» — замахал руками. «Не буду, не буду, гражданин начальник. Упаси Господь, не буду. Не умею я, родной». «Господи, а как стал говорить-то, лампочка надо мной белая-белая, потом зеленая, голубая. В конце концов стала розовой». Очнулся спустя некоторое время, на носу вата. Чувствую, за руку меня держат, и кто-то говорит: «В себя пришел». Что-то они делали мне, укол какой, еще что. Слава Богу, поднялся, извиняться стал. «Ой, да извините, ой, да простите. Только, думаю, отпустите, ведь арестант неловко мне». «Ладно, ладно», — успокоил начальник. «А теперь идите». «А 11 годков?» «Нету, товарищ Грузев, нету. Лишь укол мне сунули на память ниже талии. Потопал я». 2 дня понадобилось, чтобы оформить паспорт. Он и теперь еще у меня живой лежит, как говорил отец Павел. На 3-й день вышел Грузев на работу. А бригадиром у них был такой товарищ Миронец. Православных на дух не принимал. И сам по себе был очень злобного нрава. Девчонки из бригады про него пели: «Не ходи на тот конец, и забьет тебя Миронец». «Ага», — кричит товарищ Миронец, только-только завидев Груздева. «Шлялся, с монашками молился». «Да матом, на чем свет кроет? Поповская твоя морда! Ты опять за свое? Там у себя на Ярославщине вредил, гад, диверсии устраивал, и здесь вредишь, фашист проклятый. План нам срываешь, саботажник». «Нет, гражданин начальник, не шлялся», — отвечает Груздев спокойно. «Вот документ оправдательный, а мне к директору облстройконторы надо, извините». «Зачем тебе, дураку, директор?» — удивился товарищ Миронец. «Там в бумажке все указано». Прочитал бригадир бумагу. «Павлуша!» «Вот тебе и Павлуша», — думает Груздев. Разговор в кабинете директора получился и вовсе обескураживающим. «А, товарищ Груздев, дорогой, садитесь, не стойте. Вот там и стул приготовлен. Как лучшего гостя встретил директор товарища Груздева, уже осведомленный о его делах». «Знаю, Павел Александрович, все знаю. Ошибочка у нас вышла». Пока директор рассыпался мелким бисером, молчит Груздев, ничего не говорит. «А что скажешь?» «Мы вот через день другой жилой дом сдаем», — продолжает директор облстройконторы. «Там есть и лепта вашего стахановского труда. Дом новый, многоквартирный. В нем и для вас, дорогой Павел Александрович, квартира имеется. Мы к вам за эти годы присмотрелись, видим, что вы честный и порядочный гражданин. Вот только беда, что верующий. Но на это можно закрыть глаза». «А что же я буду делать-то в доме вашем?» — удивляется Груздев странным словам директора, а сам думает, к чему все это клонится. «Жениться вам нужно, товарищ Груздев, семьей обзавестись, детьми и работать», — довольный своим предложением, радостно заключает директор. «Как жениться?» — оторопел Павел. «Ведь я монах». «Ну и что? Ты семью заведи, деток, и оставайся себе монахом. Кто же против того? Только живи и трудись». «Нет, гражданин начальник, спасибо вам за отцовское участие, но не могу», — поблагодарил Павел Груздев директора и расстроенно вернулся к себе на улицу Крупскую. Не отпускают его с производства. «Как ни говорите, а домой охота. Тятя с мамой, сестренки, Ольга со шпаной, Таня, Лешка, Санька, Факан. Пишет Павлуша письмо домой: тятя, мама, я уже не арестант. Это было по ошибке. Я не фашист, а русский человек». «Сынок», — отвечает ему Александр Иванович Груздев, — «у нас в семье вора сроду не было, не было и разбойника. И ты не вор и не разбойник. Приезжай, сынок, похорони наши косточки». Снова идет Павел Груздев к директору облстройконторы. «Гражданин начальник, к тяте бы с мамой съездить, ведь старые уже. Помереть могут, не дождавшись». «Павлуша, чтобы поехать, вызов тебе нужен», — отвечает начальник. «А без вызова не имею права тебя отпустить», — пишет Павел Груздев в Тутаев родным. «Так, мол, и так, без вызова не пускают. А сестра его, Татьяна, в замужестве Юдина, всю жизнь работала фельдшером-акушером. Дежурила она как-то ночью в больнице. Господь ей и внушил. Открыла она машинально ящик письменного стола, а там печать и бланки больничные. Отправляет телеграмму: Северный Казахстан, город Петропавловск, облпромстройконтора, начальнику. Просим срочно выслать Павла Груздева, его мать при смерти после тяжелых родов, родила двойню». а матери уже 70 годков. Павлуша, как узнал, думает: с ума я сошел. Или Танька чего-то мудрит. Но вызывают его к начальству. «Товарищ Грузев, собирайтесь срочно в дорогу. Все про вас знаем. С одной стороны, рады, а с другой стороны, скорбим. Может, вам чем подсобить? Может, няню нужно?» «Нет, гражданин начальник», — отвечает Павел. «Крепко вас благодарю, но поеду без няни». «Как хотите», — согласился директор. «Сейчас и пошутить можно», — вспоминал батюшка этот случай. «А тогда мне было не до смеху. На таком веку покрутишься и на спине, и на боку».
Жатвы много, а делателей мало. Из казахстанской ссылки вернулся изгнанник осенью 1954 года. Вековые липы на Волжской набережной медленно роняли золотые листья, романовские церкви возносили в небо уцелевшие купола, отливала ласковой осенней синью матушка Волга. «Тятя с мамой приняли меня с радостью», — вспоминает отец Павел. «Устроился я на работу. А дома все та же нищета в 50-е, как и в прежние годы. Как-то раз на праздник собрался Павел Груздев на правый берег Воскресенский собор. Пойду в собор, Спасителю поклонюсь. Просит мать: мама, нет ли подрясничка какого? Сынок, конфискация. Мама, нет ли кальсон каких? Сынок, только из мешков нашитых. Ну что поделаешь? Пришел в собор на службу. Многие узнали Павла Груздева, не забыли. Хотя я 11 лет в лагерях был. Павлуша, петь читать не разучился? Прочитай апостола-то». В Воскресенском соборе служил в то время отец Петр, а диакона звали Алексей, Алексаша. А поскольку день был праздничный, особый какой-то, присутствовал на богослужении недавно рукоположенный епископ Угличский Исаия, управляющий Ярославской епархией. «Вышел я апостола читать, — рассказывал отец Павел, — Прокимин как дал? Голосина здоровый, и службу всю на зубок знал. Услышал епископ Исаия нового чтеца. Кто это? Да вот, арестант пришел, — объясняет ему. Позвать в алтарь, — велит владыка. Поскольку я был жаресофорный, порядок знал, — вспоминал батюшка свое знакомство с Преосвященным Исаией. Поклон престолу, поклон владыке, стал под благословение. «Ты, парень, откуда?» — спрашивает владыка. «Из хутыни», — отвечает Грузев. «За что сидел?» «Вроде ни за что. Документ есть?» «Так вот», — показывает документ. «А реабилитация?» Молчит в ответ. «Ладно», — говорит владыка, — «какие литургии знаешь?» «Иоанна Златоуста, Василия Великого». Поэкзаменовал еще его владыка. «Тебя нечего учить, все тебе знакомо. Приезжай ко мне в Ярославль, руку положу». Как на крыльях летел обратно через Волгу к себе домой Павел Груздев. Ведь он с детства, с молокских монастырских лет мечтал стать священником. И эта мечта не оставляла его ни в родной деревне Большой Барок, ни в ярославской тюрьме, ни в лагерях, ни в пересылках. Каким воистину крестным путем почти полвека вел его Господь к принятию священного сана.
И спасительное страдание восприемой, крест, гвозди, копье, смерть.
«Мне владыка говорит, приходи, — рассказывал отец Павел, — возьми у священника, кто тебя знает, характеристику и приходи. Отец Дмитрий Сахаров, он наш, молокский, у нас служил в Афанасьевском монастыре, а теперь в церкви Покрова на левой стороне Тутаева. Я к нему. Батюшка милой, мне бы справочку, несколько строчек. Да-да, конечно, Павлуша, хорошо, уже пишу». Пишет: «Павел Александрович Груздев, 1910 года рождения, поведение прекрасного, не бандит, ничего, но в политике Тут отец Павел замялся, словно подыскивая то слово, которым охарактеризовал его священник Дмитрий Сахаров. «В политике какой-то негоден я». «Неблагонадежный?» — подсказал отцу Павлу кто-то, слушавший его рассказ. «Неблагонадежный», — подтвердил батюшка. Ставит отец Дмитрий точку на бумаге и подписывается. «Протоиерей Дмитрий Сахаров». «Ладно, прихожу к владыке», — продолжал свой рассказ отец Павел. «Подаю ему бумажку, берет он в руки, читает. Потом меня спрашивает. «Павлуша, а как у вас с желудком? Расстройства нету?» «Я ему». «Так нету пока, владыка». «Так вот, Павлуша, когда вас чего доброго припрет, этой-то бумагой воспользуйтесь». «Владыка, благословите», — отвечаю. Преосвященный Исаия, управляющий Ярославской епархией, был рукоположен в архиерейский сан 28 ноября 1954 года в возрасте 72 лет. Он так же, как и Павел Груздев, прожил долгую, многотрудную жизнь, прежде чем стать священником и принять монашество. В миру Владимир Дмитриевич Ковалев родился в Угличе, образование получил в Рыбинском речном училище. Закончив его в 1903 году, более 40 лет работал на речном транспорте. Конечно, ни в 20-е, ни в 30-е годы о принятии священства не могло быть и речи. Он стал диаконом уже после войны, когда ему было 64 года. Рукоположен 1 февраля 1947 года, вскоре получает сан игумена, затем архимандрита. В 1954 году хиротонисан в епископа Угличского, коим и пребывал до дня своей смерти. Воистину Божий промысел соединил в Воскресенском соборе этих двух людей, недавно рукоположенного епископа и бывшего арестанта Павла Груздева. Владыка Исаия, много повидавший на своем веку, с первого взгляда определил в немолодом уже каторжнике истинного служителя алтаря Божия. И потом, в течение нескольких лет, когда решалась судьба Груздева, архипастырским своим попечением помог ему преодолеть все препятствия на пути к священству. 3 года потребовалось на то, чтобы решить все необходимые формальности для рукоположения Павла Александровича Груздева. Сохранившаяся переписка свидетельствует, как непросто было получить священный сан человеку с клеймом заключенному. В Пасху 1955 года Павел Груздев пишет официальное прошение на имя управляющего Ярославской епархии. Преосвященнейшему епископу Исаии от Павла Александровича Груздева покорнейшая просьба. «Христос воскресе! Ваше Преосвященство, Владыка святый! Господь наш Иисус Христос святым ученикам Своим и апостолам, а в лице их и всем христианам, сказал: жатвы много, а делателей мало. На основании этих святых слов дерзнул и аз недостойный: молите убо вас, господина жатвы, да изведете меня делателя на жатву Господню, то есть причесть мое недостоинство к лику служителей святого алтаря. Множество верующих нашего города Тутаева мне заявляют, почему я с моими знаниями и способностями не прошу вашу святыню о рукоположении меня во священники. И сам я духом чувствую, что моя дорога должна идти на служение Богу». Но, как выяснилось, для рукоположения в священный сан нужна была не только характеристика, а официальная реабилитация. И на очередном прошении Павла Александровича Груздева: «Настоящим прошу Ваше Преосвященство принять меня в церковный клир в качестве священника и назначить село Ломино Тутаевского района». Датированным 11 декабря 1956 года появляется следующая резолюция епископа Исаии: «Необходимо снятие судимости. Хлопочите». Епископ Исаия, 22.12.1956 года. Только что прошел 20-й съезд партии, разоблачивший культ личности Сталина. И сотни тысяч людей, тех, кто остался жив, пройдя адовые круги ГУЛАГа, обратились в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой о реабилитации. В начале 1958 года дошла очередь и до Павла Александровича Груздева. Заседание Президиума Верховного Совета СССР, рассмотревшее дело Груздева, состоялось 21 января 1958 года. О результатах его сообщила выписка из протокола номер 66.
Ходатайство о снятии судимости Груздева Павла Александровича, осужденного военным трибуналом войск НКВД Ярославской области, 30 июля 1941 года по статье 58.10 часть 1 и 58.11 УК РСФСР к 6 годам лишения свободы с поражением прав на 3 года.
Наказание отбывал с 13 мая 1941 года по 13 мая 1947 года. Дело номер МП-1944. Снять судимость с Груздева П.А. Печать. Секретарь Президиума Верховного Совета Георгадзе. Подпись. А-11 Годков. Нету, товарищ Груздев, нету. Во второе воскресенье Великого Поста 9 марта 1958 года Павла Груздева рукоположили в диакона, а через неделю 16 марта в Иерее. Это было крестопоклонное воскресенье. Феодоровский кафедральный собор Ярославля, где рукополагали отца Павла, был полон народу. Пришли многие, кто знал Павла Груздева еще по Малоге, до ареста в Тутаеве и после. «Вся церковь плакала», — вспоминал отец Павел. «Из нищеты. Ой, арестант ведь. Не мог и я удержаться. Плакал». Блаженная Ксения, всегда дорогая. В конце войны и послевоенные годы стали открываться многие храмы и монастыри. Верующие вновь получили возможность приходить на поклон к дорогим святыням, молиться у мощей преподобного Сергия Радонежского, блаженной Ксении Петербургской. Но это продолжалось недолго. Уже в конце 50-х в очередной раз прозвучал лозунг о борьбе с опиумом для народа. И глава государства заявил во всеуслышание, что покажет по телевизору последнего попа. Именно в эти годы началось священническое служение отца Павла. «Клеймо заключенного долго еще на мне будет», — повторял батюшка. «А как вы относитесь к Ленину?» — начнут бывало задавать ему настоятелю храма в Верхненикольском каждый вопрос и некоторые представители власти. Отец Павел, крестясь на столб с электропроводами, отвечает: «Спасибо Ленину, он свет дал». Часто приехав с проверкой в Троицкий храм, начальство с удивлением наблюдало вместо священника убогого старика, одетого в сатиновую рубаху и такие же штаны с одной закатанной до колен штаниной, который вместо того, чтобы с почтением и боязнью встретить официальных гостей, сновал мимо них туда-сюда с полными ведрами всяких нечистот. То туалет по своему обыкновению чистит, то помой выносит. Один раз так и не дождались его, плюнули и уехали. А что с дураком разговаривать? «Если я ее родствовать не буду, так меня опять посадят», — признался как-то в разговоре батюшка. Подвиг юродства считается в церкви самым трудным. Не от того ли, что только юродствующий может совершать такие поступки, которые не позволены никому. Это было в начале 60-х годов на Смоленском кладбище города Ленинграда у часовни блаженной Ксении Петербургской. В то время святая блаженная Ксения еще не была канонизирована, но народ почитал ее. Часовня Ксении Петербургской, закрытая сразу после революции, вновь была открыта в послевоенные годы. Весь день в часовню стояла очередь, и группами туда пропускали людей. На стене часовни была еще старинная мраморная доска с кратким житием блаженной Ксении. И вот в 1961 году поступило распоряжение закрыть часовню. Поскольку народ посещал гробницу большим непрерывным потоком, то сначала посещение часовни вместо бывшего ежедневного ограничили воскресными днями. Затем, в один из воскресных дней, часовня не открылась. Но народ подходил к закрытой часовне и молился. Тогда организовали стационарный милицейский пост неподалеку от часовни, и милиция патрулировала, отгоняя верующих от гробницы Ксении. Несмотря на это, отец Павел решил отслужить панихиду на ее могиле. «Блаженная Ксения, всегда дорогая, упокой, Господи, душу твою, в молитвах всегда я тебя вспоминаю, в стихе тебе славу пою», писал отец Павел в своем стихотворении, посвященном памяти блаженной Ксении Петербургской. «Давно существует предание за тех, кто поминает меня, всегда у престола Господня, ответно молюся и я». Списано в Ленинграде, в часовне на могиле рабы Божией Ксении в 1960 году. Читаем в дневниках отца Павла. В Ленинград он приезжает часто, любит бывать на Смоленском кладбище, и вдруг в один из приездов видит милицейский пост. Что делать? Отец Павел снял сапоги, завязал их веревочкой, надел на шею на шнурке консервную банку, положил туда пятак и стал служить панихиду. Один человек подошел, второй. Собралась небольшая группа. Стали подпевать. «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава тебе, Боже!» Милиция, конечно, увидела. Засвистели, побежали. «Я только закончил панихиду», — рассказывал отец Павел. «Сапоги через плечо и бежать. Один сапог спереди, другой сзади. Консервная банка на шее болтается. Пятак гремит. Они мне на пятки наступают. «Стой, стой!» Я к ним повернулся, вытащил глаза и говорю: «Стою, стою!» С одышкой. Посмотрели на меня, посмотрели на пятак, махнули рукой и ушли. И я пошел дальше. Дай, Господи, в райских селениях вечную радость тебе и покой. О нас помолися, блаженная Ксения, и встреча на небе с тобой удостой.